Отряд Дево, по-прежнему двигающийся прямо на запад, мимо террора, находившегося в 3 милях к югу от них, был замечен на северном горизонте рано утром 21-й ночи похода. Их заметил вахтенный Серебуса, хотя сам корабль к тому времени уже погиб, раскололся в щепки и затонул. Дево и его людям крупно повезло, что вахтенный, ледовый лоцман Джеймс Рейд, еще до рассвета забрался на громадный айсберг, служивший частью декорации венецианского карнавала, и увидел людей в бинокль при первом проблеске зари. Рейд, лейтенант Левконт, судовой врач Гуцер и Гарри Пеглар возглавили отряд, который отправился вдогонку за санной командой Дево и привел людей обратно, мимо груды сломанных досок, мачт и спутанных снастей такелажа, оставшихся от затонувшего корабля. Пятеро мужчин из отборной команды Дево последнюю милю пути до террора уже не могли идти сами, и их приходилось вести на санях. 6 человек Серебуса из числа участников похода, включая самого Дево, не сдержали слез при виде своего разрушенного дома. О том, чтобы направиться коротким путем на северо-восток к Бутии, теперь говорить не приходилось. После беседы с Дево и прочими изнуренными мужчинами, Фи Джеймс и Крази сошлись во мнении, что лишь немногие из 105 оставшихся в живых человек в состоянии проделать путь до Бутии, а большинство неминуемо погибнет на льду в таких условиях. Даже если дни станут длиннее, температура воздуха немного повысится и солнце будет светить ярче. Вероятность наткнуться на открытые каналы во льдах только усугубляла опасность подобного предприятия. Теперь вопрос стоял так: либо они остаются на кораблях, либо становятся лагерем на Кинкулями и в скором времени выступают на юг к реке Бака. Крази решил начать эвакуацию на следующий день. Перед самым заходом солнца и привалом на обед вереница саней наткнулась на отверстие во льду. Они остановились, и 5 саней со своими упряжными встали кольцом вокруг дыры. Далеко внизу чернел круг воды. Первая открытая вода, которую они увидели за последние 20 месяцев. «На прошлой неделе, когда мы тащили полубаркасы в лагерь, этого здесь не было», — сказал матрос Томас Тадмен. «Видите, как близко проходит колея от полозьев? Мы бы заметили дыру, точно. Здесь ничего не было». Крази кивнул. Это была необычная полынья. Так русские называли редкие отверстия в паковом льду, не замерзавшие круглый год. Толщина льда здесь составляла свыше 10 футов, меньше, чем у твердого пака вокруг террора, но достаточно, чтобы выдержать каменное здание. Однако нигде поблизости не наблюдалось никаких сдвинувшихся под давлением ледяных плит и никаких трещин. Такое впечатление, будто кто-то взял гигантскую пилу вроде тех, что имелись на обоих кораблях, и пропилили идеально круглое отверстие во льду. Но корабельными пилами не пропилит лед толщиной 10 футов. «Мы можем пообедать здесь», — предложил Томас Бленки. «Перекусить на морском берегу, так сказать». Мужчины отрицательно потрясли головой. Крази согласился с ними. Но задался вопросом, испытывают ли все остальные такую же смутную тревогу, какую вызывает у него идеально круглая дыра во льду и черная вода глубоко внизу. «Мы сделаем привал примерно через час», — сказал он. «Лейтенант Литтл, скомандуйте вашим саням двигаться первыми, пожалуйста». Прошло, наверное, минут 20. Солнце скрылось за горизонтом с почти тропической внезапностью, и звезды уже дрожали и мерцали в холодном небе. А возглавлявшие процессию морские пехотинцы взяли сани фонари, но еще не зажигали. Когда рядовые Хопкрафт и Пиллингтон, прикрывавшие отряд с тыла, бегом нагнали Крозье, шагавшего рядом с последними санями.
«Капитан!»
— прохрипел Хопкрафт. «За нами кто-то идет». Крозье вынул свою медную подзорную трубу из футляра, притороченного сверху к поклаже на санях, и на минуту остановился вместе с 2 мужчинами, в то время как сани продолжали путь в сгущающейся тьме, поскрипывая по снегу полозьями.
«Вон там, сэр!»
— сказал Пиллингтон, указывая здоровой рукой.
— Может, оно вылезло из той дыры во льду, капитан? Как вы думаете? Мы с Бобби думаем, что именно так и обстоит дело. Может, оно просто пряталось там, в воде подо льдом, выжидая, когда мы пройдем дальше, а потом погналось за нами, как по-вашему, сэр?
Крази не ответил. Он видел существо в подзорную трубу, еле различимое в сумерках. Оно казалось белым, но потому только, что на несколько мгновений вырисовывалось на фоне грозовых туч, собиравшихся в черном небе на северо-западе. Когда существо поравнялось с сераками и ледяными валунами, мимо которых вереница саней проползла всего 20 минут назад, стало легче оценить его размеры. Оно было очень крупным, выше Магнуса Мэнсона, даже когда передвигалось на четырех лапах, как сейчас. Для существа таких размеров оно двигалось легко и плавно, скорее по лисьи грациозно, чем по медвежьи неуклюже. Стараясь принять более устойчивое положение на крепчающем ветру, Кразье увидел, как зверь поднялся и пошел на двух ногах. Так оно передвигалось чуть медленнее, но все равно быстрее людей, волокущих сани весом в 2000 фунтов. Теперь он возвышался над сераками, до вершины которых Кразье не достал, даже встав на цыпочки и вытянув руку вверх. Потом стало темно, и он больше не различал существа на фоне торосных гряд и серак. Вместе с морскими пехотинцами капитан нагнал санный отряд и положил подзорную трубу обратно в футляр. Мужчины впереди налегали на упряжь, кряхтели, пыхтели и отчаянно напрягали силы. «Держитесь поближе к саням, но постоянно поглядывайте назад и держите оружие наготове», — тихо сказал Кразье Пиллингтону и Хопкрафту. «Никаких фонарей. Вам придется полагаться только на свое зрение». Громоздкие фигуры кивнули и отошли немного назад. Кразье заметил, что охранники в голове процессии зажгли фонари. Он больше не видел людей, только круги света, обрамленная гала из ледяных кристаллов. Капитан подозвал Томаса Блинки. Деревянная нога освобождала последнего от обязанности тащить сани, хотя подошва, приделанного к протезу деревянного башмака, была предусмотрительно утыкана гвоздями против скольжения. С ампутированной по колено ногой Бленки просто не мог достаточно крепко упираться в лед и достаточно сильно налегать на упряжь. Но все знали, что ледовый лоцман скорее честно выполнит свою долю работы, если не физической, то умственной. Знание ледовых условий станет жизненно важным, если они наткнутся на проходы во льдах и будут вынуждены спустить лодки на воду в предстоящие недели и месяцы. Сейчас Кразье использовал Бленки в качестве посыльного. «Мистер Бленки, будьте любезны, пройдите вперед и сообщите людям, которые сейчас не тащат сани, что привал отменяется. Пусть они достанут холодную говядину и галеты из соответствующих ящиков и раздадут пищу морским пехотинцам и людям в упряжи, чтобы ели на ходу и запивали водой из бутылок, которые несут за базу. А также, пожалуйста, попросите наших охранников держать оружие наготове. Возможно, они пожелают снять рукавицы». «Есть, капитан», — сказал Бленки и скрылся во мраке. Кразье услышал скрип снега под его деревянным башмаком с утыканной гвоздями подошвы. Капитан знал, что через 10 минут все участники похода поймут, что их преследует чудовищное существо.